Очень серьезное объявление в интернете. Меняю карму бомжа на карму молодого Билла Гейтса. Посредников просим не беспокоиться. Может ли человек поменять карму свою на чью-то?
Ни в коем случае.
Невозможно.
Никогда. А как же?
Значит, я вами никогда не буду.
Вы можете пересадить все свои руки, ноги, так. Сделать все, что угодно. Пересадить эту энергетическую основу вашу вечную вы не можете. Это ваше я.
Ага, карма зависит от души.
Нет,
каждой души своя карма.
У каждой души своя карма.
Муж и жена во всех жизнях всегда рядом. Так и есть муж и жена. Или меняются местами. То она муж, то он. Или вообще бывает не мужем, а женой, скажем, друзьями. Спрашивает Марина из Москвы.
Бывает.
И так, и так, и так?
Нет. Перехода мужа в жену и жены в мужа нет.
Так.
Если это мужская душа, то это душа мужская, женская, женская.
Так.
А сходятся ли они как пара или расходятся, их дети имеют отношение к ним друг к другу или нет, это не имеет значения. Это просто маленькие подсистемы, которые на некоторое время собираются вместе и взаимно дополняют друг друга для общего исправления.
То есть может быть такое, что они вообще больше никогда не встретятся?
Да.
Или они всегда вокруг каким-то образом существуют?
Успокойтесь, не всегда.
Да?
Да.
Нет, я очень жалею. Я хотел бы со своей женой быть всегда. Что же вы так успокоились?
А есть такие люди, которые вспоминают о своих прошлых жизнях?
Это все,
можно в это верить?
Это все нет. Нет, в этом нет абсолютно, абсолютно никакого... какой основы?
Ведь реинкарнации существуют.
Реинкарнация для души, но не для тела. Только для души. Никто не может говорить о том, кем он был в прошлой жизни. Хотя, если мы возьмем теорию кругооборота жизней Ари, Шара Гильгулим, то там он описывает, как он был когда-то купцом, а до этого работорговцем, а до этого там ремесленником и так далее, и так далее. Имеется в виду абсолютно четкие духовные ступени и ни в коем случае не воплощение нашего мира. То есть в таком виде он просто рассказывает о своих духовных кругооборотах.
То есть такого быть не может. Я вспомнил себя там 200-300 лет назад.
Мне? Допустим, что интересно. Что интересного? Ничего-то интересного нет. Наше тело – это наше тело. Но существует в определенный период времени. Ощущает то, что ощущает, умирает. Ну и все. Ну какая разница, там какой-то волк или коза, жили они в этом лесу или на этом поле, паслись, а потом в следующем Гильгуле, в другом лесу, в другом поле. Ну что с того? Ну что вспоминать?
Ну для нас тут ничего. Козе и волк очень даже интересно.
Да, конечно.
Конечно.
Вот и видно, что вы коза или волк. Если вы вспоминаете о прошлой жизни.
Я не коза, человек не волк, я рыцарь был.
Все так говорят.
Или король, я забыл.
Я была дочкой короля, принцесса. Обязательно, не меньше.
Конечно, мы говорили уже об этом, я поэтому и вспомнил.
Это человеческий эгоизм, он его так вот и подталкивает думать.
Вам пишет в интернете кармический генетик. И спрашивает, при клонировании людей передается ли карма человека клону?
Если мы можем вырастить клон,
так.
То в нем существует душа, как в любом другом человеке.
Нет. Передается ли ему карма того человека, клоном которого он будет являться?
Нет, ни в коем случае.
Создадут клон Жени.
Какая разница? Взяли от Жени какую-то там клеточку или косточку и вырастили из него новое тело. В каждой клетке в нашей есть информация обо всем теле. Нет никаких проблем.
Так.
Ну, то, что мы и делаем, в принципе, при клонировании.
Но душа там будет отдельная?
Отдельная душа.
Не Жени?
Конечно, нет. Какая разница, из чего мы сделаем это тело? Это тело только сопровождающее для того, чтобы через него ощущать, через глаза, через уши, ощущать вот этот мир. И больше ничего.
Ясно. Значит, у него будет карма, но своя собственная.
Так же, как капли семени добавляется душа. Так же, как и к вашей капле, из которой вы делаете клон, добавляется душа. Какая разница, или это делается людьми, или это делается генетиками в инкубаторах.
И он может себя спрашивать о смысле жизни.
А как же нет, у него все то же самое. Почему нет? Минуточку, а если мы возьмем сегодня семя от отца и от матери и начнем развивать? Ну, что же в этом особенного? Получится человек у нас или нет?
Конечно, получится.
Получится. Ну, так а почему из этого не получится?
Да нет, у меня просто были планы с этим вот кармическим генетиком завести себе кучу клонов, разделить свою карму на них, а сам отдыхать.
А, вот это хорошо. Этого я еще не слышал.
Да, следующий вопрос. Один человек рождается в семье алкоголиков, полусумасшедших, а второй в семье умнейших и богатых людей. Правда ведь? Легко предугадать, как сложится жизнь каждого из этих детей. Почему так несправедливо, ну, высший закон или карма?
Нету несправедливости. Опять-таки мы сталкиваемся с тем же, что мы не видим общую картину. Мы не знаем, почему определенную душу полупомещают в определенные обстоятельства. Есть дети, которые рождаются в концлагерях. Или там в лагерях там, на севере России. Есть дети, которые рождаются в жутких условиях, там в подворотнях, неважно где, в Индии, когда живут на улице, и он кроме этой улицы, и кроме этого переулка своего вонючего, больше ничего не знает. И с другой стороны, живут действительно такие, как во дворцах. И мы не понимаем, не можем нашими глазами, нашими свойствами всеми никоим образом расценить это как справедливость, как равенство, как где же здесь демократия, где же здесь возможности равные и так далее. Это все понятно, но мы не понимаем, не берем во внимание души. Души определяют ту среду, в которой находится человек, и почему он именно в такой среде должен развиваться. Душа определяет все условия нашего мира. Она более высший потенциал, чем наш мир. Она определяет все, что есть в нашем мире. Неживая растительная, животная природа, человеческая природа. Все, что окружает будущего человека, потому что таким образом оптимально для его развития души.
А кто определяет, какая будет душа у человека?
А это просто не сходит, вот эта вот душа, что называется, не сходит с духовного уровня на наш уровень и сопровождает это зарождающееся тело. Чтобы тело развило эту душу. Чтобы тело во время, в течение своей биологической жизни, телесной, возвела эту душу снова на ее духовный уровень, откуда она снизошла, до зарождения тела.
Почему моя душа снизошла в мое тело, и мое тело живет в таких-то условиях?
Спросите свою душу.
А душа того человека, например, Билла Гейтса,
да,
вот, спустилась в его тело,
вот
и вот он живет
душа.
В таких условиях.
Вот и этот она вопрос. Определяет... Нет.
Так что, душа каждого наши души находятся где-то не в равных условиях?
Естественно, душа каждого человека определяет его судьбу в этом мире. Его тело, его строение, его черты абсолютно все определяет. Только душа. Само тело является копией от того, что надо для души.
Я уже спрашиваю про сами души, уже не про тело.
Да.
Уже понятно, что... То, как человек проявился в этом мире, полностью, 100% зависит от его души, а не от него. Все, угу. Вопросов нет. Но почему у одного душа определяет это таким образом, а другого душа определяет таким образом? Значит, они где-то там
разные,
находятся
разных
в разных местах?
Конечно.
Значит, сами души находятся разные.
Система они. Душ, система, так. Где они один не подобен другому.
Так.
И все они разные, взаимодействуют между собой, и один предопределяет другого. Вся эта общая система душ называется Адам.
Так.
Одна душа, единая душа. И в этой единой душе ни одна не подобна душа другой. Но все они взаимодействуют, как клетки в одном теле. И каждый предопределяет другую. И поэтому, когда надо выполнить какую-то функцию в этой общей системе. Для этого какая-то определенная душа облачается в наше тело, выполняет через это тело какую-то функцию, воздействует на все остальные души на этом духовном уровне, и какие-то души другие в наши тела облачаются здесь и воздействуют таким образом снова на верхнюю общую душу. То есть это огромная система. Есть уравнения, есть графики, есть таблицы, по которым это все работает. Иначе мы бы не поняли бы никогда бы и не смогли бы дойти до уровня праведников, оправдать все это творение. Каббала это все знает.
Это вот в ваших учебниках все есть?
Не все, но больше, в основном да.
Отлично.
То есть я свои книги все-таки пишу для людей, которые желают ознакомиться с Каббалой.
Более популярно.
Но практически это университетский учебник.
Угу.
То есть это как выпускаете инженера, ну что он знает? Ну, общие знания у него есть. А если хочет дальше быть ученым, тогда уже должен он после этих книг обращаться к нам и вместе с нами заниматься в рамках нашей академии.
Если душа реализовалась в нашем мире, опять условно, уже в кавычках, в виде Пушкина, а другая душа условно реализовалась в виде бомжа,
угу.
Говорит ли о том, что одна душа, которая бомжа, хуже, а которая Пушкина лучше? Или наоборот?
Ни о чем не говорит.
Вообще ни о чем.
Вы не знаете, откуда упала одна душа, а откуда другая. Может быть, потому что она упала так низко, бомжа. Низко имеется в виду на уровень...
Ниже, чем Пушкин.
Ниже, чем Пушкин. Я бы не сказал, что она ниже, чем Пушкин. У Пушкина может быть эгоизм больше, и поэтому он ниже. А у этого бомжа эгоизм меньше, и поэтому он выше. Угу. Просто мы говорим сейчас с вами выше или ниже.
В социальном плане.
Может быть, его, да, по его социальному уровню.
Да.
Так что определитесь, Женя.
Нет, ну я ищу сейчас,
что
я
еще
не определяюсь,
так
я ищу варианты.
Кого вы больше или меньше ставите?
Вот мы сейчас выясняем, что есть социальный уровень определения равенства-неравенства, есть несоциальный, вы сейчас назвали, что человек, который, если я правильно сейчас сделаю вывод, человек, который занимает более активную роль в нашем мире, он более эгоистичен, нежели тот, который занимает менее активную, и при этом он бомж под мостом.
Да.
То есть, на первый взгляд, кажется, что бомж находится на дне нашего общества, а на самом деле далеко не бомж.
Так? У него может быть маленький эгоизм, он доволен собой, ему больше ничего не надо. Ему достаточно то, что есть. Может быть, он даже и не пьяница, и ничего. А просто вот таким образом, вольный философ.
Да.
Все. А Пушкин, он, наоборот, был большим эгоистом. С хорошими внутренними данными, конечно. И, может быть, у бомжа не меньше, кстати говоря, и философский склад ума, и прочее, прочее. Вот. Но Пушкин ниже его находится по использованию эгоизма. Более
больше эгоизм и меньше эгоизм. Какой из них лучше с точки зрения того, что мы определили сегодня с вами как добро, продвижение к добру?
Продвижение к добру самое лучшее, самое эгоистичное. Чем человек эгоистичнее?
Гитлер.
Нет, это не небольшой эгоизм. Ну что вы, это.
Как человек, который хотел сожрать весь мир,
нет,
это небольшой,
ну, это глупости. Нет, нет, нет. Нет, нет. Это совершенно не. Самый большой эгоист, он в итоге начинает ощущать, что не может себя наполнить. И поэтому, исходя из этой внутренней опустошенности, начинает искать, а что же делать, почему это так? И видит, что весь этот мир просто пустота. И тогда начинает искать ощущений, наполнений в высшем уровне. Поэтому смотрите, до какого периода мы сегодня дошли, до огромнейшего эгоизма. И вдруг мы обнаруживаем себя пустыми. В депрессии, в отчаянии. И
ну, кто как.
Никто как. Статистика есть статистика. Зачем вы говорите, кто как? Конечно, есть всегда кто как. Я говорю о большинстве. О том, что половина населения Земли страдает и ощущает себя опустошенными. Я говорю о развитых странах в основном, где это так ощущается. Я говорю о школьниках, о детях, которым нужен риталин, успокаивающий всевозможные препараты. Так что это не кто как.
Угу.
Это следствие развивающегося эоизма.
Получается, ну, да, что самым духовным, самым эгоистическим человеком можно считать религиозного человека. Он не удовлетворяется этим миром, он хочет будущий мир, даже он готов пренебречь всем этим миром ради того, чтобы заполучить будущий мир. Можно его назвать...
Нет, религиозные люди, они, как правило, не самые эгоистичные. Они удовлетворяются тем, что им сулит религия, и этого им достаточно. Этого им абсолютно достаточно. То есть ты мне сказал, что я должен выполнять какие-то определенные действия, за это мне будет хорошо в этом мире, и еще будет хорошо в будущем мире, и я спокойно выполняю то, что ты мне сказал, я тебе верю в это.
Но они хотят этот будущий мир.
Ну, хотят.
Ему недостаточно этого мира.
Неважно, но они готовы тебе поверить, они готовы удовлетвориться этим, они готовы ждать, пока им будет хорошо. То есть это эгоизм, который может ждать, эгоизм, который может дать тебе энергию для того, чтобы ты выполнял действия. А на самом деле сильный эгоист, он тебе не будет верить. Он ни в коем случае не будет просто так выполнять какие-то свои действия. Ты ему скажешь, вот давай, то-то, то-то делай несколько раз в день, он не сможет сделать. Ему надо для этого энергия для выполнения этих действий. А его эгоизм не согласится на то, чтобы ты сказал, а он выполнял. То есть религиозный человек – это человек малоэгоистичный. Он даже, можно сказать, принижает, наоборот, убивает свой эгоизм для того, чтобы правильно, фанатично выполнять действия, которые от него требует религия, в надежде на вознаграждение.
То есть примитивная вера, можно сказать, это признак малого эгоизма?
Малого эгоизма, конечно. Поэтому с развитием эгоизма религия ослабляется, ослабевает. И в ней остаются только вот маленькие, ущербные, больные, пожилые и так далее. А энергичные, молодые, серьезные принимают, может быть, максимум религию как клуб, как какие-то культурные рамки, не более того. Не могут по-другому воспринять ее.
Мы переходим к новой страничке, которая называется «Блиц». Мы уже с вами это делаем. Вопросы очень короткие. Карма – это наказание за содеянное?
Нет.
Раньше людей, не отдававших долг, сажали в долговую яму. Человек, не отработавший карму, наказывается кармической ямой?
Нет.
Случайность, случай. Если все прописано, то откуда появляется господин случай?
Его нету.
То есть случайность не существует?
Нет.
Это мне только кажется?
Потому что вы не видите все картины.
А, я вижу только конец. Есть личная карма человека. Это вы уже ответили, родовая и так далее, и так далее. Человек находится под воздействием влияния всех видов карм сразу?
Да.
Да. Ну, вы уже ответили, извините. Может ли человек изменить свою программу, свою судьбу? Или никто и ничто не может изменить карму человека?
В каждое мгновение человек волен изменить свою программу.
Каким образом?
Если будет поступать в соответствии с общим законом природы или против него.
Вы имеете в виду опять духовный закон?
Конечно, высший. Конечно. И вся наша жизнь только ему и подчиняется.
Влияет ли на мою судьбу поступки моих предков?
Нет.
Реагирует ли человек на негативные мысли и эмоции других?
Конечно. То есть мы полностью являемся пленниками окружающего нас общества. Окружающее общество определяет все наши ценности и поэтому руководит моими поступками.
Можно ли сказать, что карма – это сценарий жизни, предопределенный прошлыми реинкарнациями?
Да, но только предопределенное, на самом деле, что случится, зависит от меня в данный момент. То есть сцена, приготовленная из прошлого состояния. Что из этой сцены я для себя извлеку и как я поступлю дальше, зависит от меня.
То состояние, то окружающая ситуация, в которую я вошел, она предопределена. То, как я буду внутри нее действовать, зависит от меня.
Да.
Окружающие меня люди, родители, жены, мужья, друзья, прочее, это мое вечное кармическое окружение?
Нет.
Ну, уже задавали. А по карме ангела-хранителя человека выдают?
Как?
Не понял. Согласно закону кармы, человеку выдают ангела-хранителя?
Нет такого.
Нет какого?
Просто нету ангела-хранителя.
Нету?
Нет. Нет ни у кого никакого ангела-хранителя. Человек сам себя, он как поступает, так у него и... То есть в каждый момент времени, как человек определяет себя относительно высшего закона отдачи и любви, в этом, исходя из этого состояния, из своего противодействия или подобия этому закону, он определяет свое следующее состояние. Никаких ангелов-хранителей нет.
А кто
вас охраняет?
Вот я спрашиваю.
Никто вас не охраняет, чтобы вы на это не надеялись. Вы абсолютно один.
Сумасшедшие юродивые тоже имеют карму?
Нет. Люди, которые не находятся в полном осознании происходящего и не имеют свободы воли в своих действиях, а запущены таким образом системой внутреннего организма, в них нет свободы воли, нет кармы своей. Они действуют автоматически на животном уровне.
А какой смысл их существования в нашем мире?
Потому что в общей системе душ должны быть и такие души тоже, которые существуют на уровне практически животного.
Но это не значит, что его душа там, в единой душе Адама, тоже сумасшедшая или юродивая?
Она находится на особом уровне относительно других душ. Но неважно, вместе с исправлением всех остальных душ, и она проходит свое исправление, и затем осознание свое, и включается в общую систему душ, как абсолютно здоровая душа.
То есть там она в результате будет совершенно полноценная душа, такая же, как и все прочие?
В итоге всех кругооборотов жизни, да.
То есть если человек сумасшедший в этой жизни, в следующей, он может быть нормальным, так?
Да.
Угу. Дети. До какого момента, до какого возраста у детей нет кармы, и с какого возраста дети уже считаются как бы взрослые, живут по законам кармы?
Вы имеете в виду по духовным законам?
Нет, 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 нашего мира. Ну, то есть опять, прописано, не прописано, решимут, не решимут.
Свобода воли с какого момента появляется? Карма – это свобода воли. Так можно.
Потому что вопросы эти снова меня путают. Понимаете, ваше определение кармы, оно от вопроса к вопросу меняется, и я тут должен немножко варьировать постоянно.
Ну и люди разные задают.
Это не, да, но вы поймите меня, я должен ответить четко.
Имеется в виду, что
свободы воли нет ни у одного человека в нашем мире до тех пор, пока он не будет реализовывать свою точку в сердце, то есть свою адаптацию к высшему, единственному, вот этому вот духовному закону природы. Только соответствует этому закону природы или нет, в этом свобода воли. Во всем остальном мы абсолютно не свободны. Если ты действуешь в соответствии с ним, ты можешь действовать в ином направлении, добровольно двигаться сам. Если ты действуешь в любую другую сторону, не принимаешь внимания его, не знаешь ничего, живешь в этой жизни, у тебя абсолютно нет никакой свободы воли. На тебя воздействует общество, на тебя воздействуют изнутри твои свойства, на тебя воздействует образование, воспитание, которое тебя напичкали изнутри, на тебя воздействует окружающий мир снаружи, и ты по четкому уравнению эгоистическому, о котором мы говорили, максимум наполнения, наслаждения при минимуме затрат, постоянно вот так себя и ведешь в каждый момент времени. Ты как машина, больше ничего.
То есть человек хороший, о котором все люди могут сказать, что это человек хороший, а есть человек, о котором все могут сказать, что он плохой.
Да.
В этом есть свобода выбора?
Человек нету.
Хороший или плохой?
Нет. Ничего нет. Если человек только не занимается своим духовным возвышением, духовным с точки зрения каббалы, Каббала считает, что у него нет никакой свободы воли. Так и сказано, все мы подобны животным. До тех пор, пока не захотим становиться человеком. Человеком – это возвращающим себя вот в ту общую душу, которая называется Адам, человек.
То есть человек может быть плохим, если он начинает заниматься вот этим духовным
возвышением,
то...
То он становится, конечно, хорошим. Хорошим с точки зрения идеальной, духовной.
Идеальный. Но в глазах остальных он может оставаться плохим.
В глазах остальных это они оценивают его же из своих ценностей. А он не раздает ничего, а он не бегает помогать другим, а он думает только о себе, а он считает себя лучшим, а он запирается от всех, сидит в своем углу. Это называется хороший человек. Хороший человек это везде раздает, помогает, старушку переводит через дорогу и так далее. Тимур и его команда это хороший человек. А это ж чего? Еще там сидит в углу и говорит, что он умнее всех?
Получается так, что человек рождается с характером и свойствами, которые ему заданы. Этот родился хорошим, так как люди считают хорошим.
Это в определенных условиях. В определенных условиях он выглядит хорошим, в других условиях будет выглядеть плохим.
Я имею в виду, что в этой жизни он получил свойства, характер такие, что люди считают его хорошим. Ну, а что? В прошлой жизни у него могли быть другие.
Конечно.
Так?
Конечно.
Так. Так вот, возвращаясь к детям.
Да.
Все считают, что до определенного возраста дети, совершая какие-либо поступки, например, в песочнице ударив лопаткой другого ребенка, не зарабатывает себе отрицательную карму на следующую жизнь. Но когда становится более взрослым, уже начинает зарабатывать отрицательную карму на следующую жизнь. Вы уже намекнули о том, что ничего себе человек на следующую жизнь не зарабатывает.
Если мы говорим о том, что все действия человека предопределены, кроме его духовного возвышения, той вот этой узкой тропиночки, по которой он может пробраться наверх или в параллельный мир, как мы говорили, все остальное предопределено. За что же ему на вознаграждение или наказание? За то, что автоматически его подставили, и он автоматически действовал? Нет тогда вопроса о том, если нет вопроса о свободе воли, то нет вопроса о вознаграждении и наказании.
Вы говорили и сегодня, кстати, и в передаче, если не ошибаюсь, нашей беседе о восприятии реальности, о том, что вот эта цепочка решемот, находящаяся внутри человека, то есть четкая, совершенно стопроцентно созданная программа, на самом деле создается не на эту жизнь, а создана от момента зарождения человека впервые на Земле до окончания его пребывания на Земле.
Да.
То есть она только в наших ощущениях режется на жизни.
Да.
А на самом деле это единое развитие...
В кино так, это называется монтаж.
А? Монтаж?
Ну, монтаж, да, конечно. Мы выпадаем из этой жизни, снова возвращаемся в нее. Вот вы монтируете наши жизни из этих нахождений в нашем мире.
Так вот мой вопрос. Ведь тогда получается, что не только жизни монтируется, это монтаж не только жизни, но ведь тогда идет и монтаж и всей этой жизни, состоящей из различных эпизодов.
Так вот, если вы посмотрите духовными глазами
так.
на все мироздание... Вы нашего мира и нашей жизни там вообще не увидите. Дело в том, что если наш мир не является местом свободы воли, и нет в нем вознаграждения и наказания, то вообще он не существует как таковой в мироздании. Он существует только в нашем воображении, в нашем лживом самопредставлении. Потому что не имея свободы воли, ничего не делая сам, зачем же человек здесь вообще существует? Да он на самом деле не существует. Мы, если посмотрим на монтаж на настоящий, мы увидим только наше нахождение в высшем мире. А выпадение в тело нашего мира вообще не увидим. Поэтому в итоге от всех наших кругооборотов остается только наше духовное состояние. Весь наш мир пропадает абсолютно. Вместе со смертью нашего тела.
А какие у меня духовные состояния, если я если еще не занимаюсь духовной работой?
Если вы их не достигаете, значит, у вас и духовных состояний нет. Значит, есть только та точка, энергетический потенциал вашей души, которая должна развиться. Значит, от вас после вашей жизни не остается ни души, ни тела. Это только одна точка, которая явилась основой вашей, и которую вы так и не реализовали.
Значит, если я бы мог подняться сейчас и посмотреть на свою жизнь, то я бы не увидел ничего. Ни этого мира относительно себя, ни духовного, потому что я еще ничего не сделал.
Да.
Так?
Так.
Так. Но я хотел спросить, конечно, о нашем мире.
Пожалуйста.
Мне так высоко, как вы, еще не забраться. Поэтому у меня был вопрос о другом. Вот сейчас мы сказали, что вся эта цепочка, она режется на кругообороты жизни. Но ведь таким образом получается, что и кругообороты отдельная жизнь тоже режется на эпизоды различные.
Да.
И она состоит из отдельных смонтированных эпизодов.
Да.
Каким образом тогда они во мне складываются вот в это понятие непрерывающейся жизни?
А это рещимот, которые входят друг в друга. А каждое рещимо входит своей частью в следующее рещимо и образует таким образом цепочку. Так. Захватывают, когда вот каждое звено захватывает соседнее. И вот так вот постоянно все время. Так они перетекают из друг друга.
И вот это мне создает ощущение непрерывности?
Конечно.
Несмотря на то, что каждый эпизод, он отдельный?
Да.
И снят отдельно?
Да, но это изучается в Каббале, как Ахаб высшего находится в Гальгальте наименьшего и так далее.
Вопрос от женщины, она специально не подписалась, но молодой. Она пишет, я 5 раз замужем, и все пять раз у меня мужья какие-то кретины. Это у меня что, карма такая? Может быть, мне уже больше не выходить замуж? Или все-таки попытаться перешибить свою карму и найти себе мужа?
Что мы можем? Надо, наверное, ей сначала измениться самой немножечко. И потом она найдет себе мужа, который действительно от нее не уйдет, или она от него не убежит. Она будет знать, как найти себе подходящую пару, такую, с которой сможет продолжить нормальную жизнь. Надо видеть проблему, может быть, и в себе тоже. Но измениться в любом случае надо.
Если бы здесь сидел профессиональный психолог, он бы ответил ровно теми же словами, что вы сейчас. Но я убежден, что он бы имел в виду одно, а вы сейчас, произнеся эти же самые слова, имели в виду что-то другое.
Да.
Произнесите теперь, пожалуйста, если можно, то, что вы имели в виду.
Я имел в виду, что если бы она себя немножко по-другому духовно, если бы она себя духовно приподняла, то она как заряд в электрическом поле устремилась бы совсем к другой частичке в этом поле, то есть к другому мужчине, чем к тем, к которым она всегда устремлялась эти 5 раз. И тогда бы, конечно, она бы больше подходила бы и на другом бы уровне совпала бы с подходящим элементом. Она бы даже смогла бы увидеть, четко и осознать, подходит для нее это или нет. Ведь не просто так она меняла мужей. Очевидно, все-таки не могла распознать заранее, что сосуществовать с ними не сможет. Вот для того, чтобы заранее увидеть будущее сопряжение, надо немножко почувствовать больше себя изнутри, кто же я такой. И тогда я увижу, кто же мне подобен. Поэтому необходимость минимального духовного развития здесь очевидна.
Следующий вопрос. Последний. Если люди будут придерживаться таких высших идеалов, как любовь, честность, бескорыстие, смогут ли они очистить свою личную карму, а затем и карму всего человечества?
Нет. Если это в рамках нашей жизни, ни в коем случае. Ничего не будет. Мы видим, и советская власть была с такими хорошими идеалами, и израильские кибуцы были с такими хорошими идеалами, и сколько коллективных обществ создавало человечество. Самые примитивные общества, первобытные, это коммунистические общества, по сути дела. Ну что с того, что у них не было там валюты, не было там всевозможных развитых систем общественных. Все равно это были общества. И они были коммунистические, общие орудия труда и так далее, распределение продуктов труда. Но мы видим, насколько это все не идет в русле законов природы. И поэтому все, что делается в рамках нашего мира, как бы красиво это ни выглядело, доброе, разумное, вечное, но эгоистическое, не будет иметь права на существование и приведет в итоге, наоборот, к демонстрации себя как зло.
Все-таки очень такая тонкая граница между возлюби ближнего как самого себя, о том правиле, о котором говорит Каббала, и о той любви, о котором говорят все религии, все учения. Очень тяжело понять.
Очень-очень большое удаление этих идеалов от этих идеалов. Потому что то, что вы считаете любовью и добром, в вашем понятии вы извлекаете из ценностей общества. Вы уровень берете от того, что вам диктует общество, что подразумевается под этим добром и любовью. Вы делаете это, потому что это поощряется обществом, эгоистическим. Так что этот идеал, он не может быть выше нашего мира. И поэтому в нем нет права на существование, потому что он находится в противоречии с общей системой природы, которая абсолютно альтруистична, абсолютно не на уровне нашего мира. В то же время, когда мы говорим о том, что требует Каббала, она требует предъявления, демонстрации высшего закона человеку. И в соответствии с тем, что ты видишь, в соответствии с этим ты должен поступать. Ты как маленький ребенок учишься, когда тебе показывают взрослые и дают пример, и играют с тобой, и учат тебя, как действовать. И из этих примеров ты воспитываешься. Такой же точно последовательный процесс развития существует в Каббале. Когда тебе показывают, что значит высшие свойства, на самом деле отдачи, любви, соотношение между объектами, то есть между душами, что значит бескорыстность абсолютная, нет, какая больше, какая меньше и так далее. Тебя обучают этим ценностям на ином уровне, в зазеркалье, в антимире. Тебе показывают эти примеры, и исходя из них ты учишься. И никоим образом иначе ты не можешь этого понять. Я думаю, что в итоге мы разобрали хотя бы некоторые вопросы по карме.
Ну, немножко прикоснулись, мне кажется.
Есть огромный пласт этих сведений, сведенных в систему, в четкую систему в Каббале. И тех, кого это действительно интересует, они должны будут обратиться к нашему сайту или к нашим книгам и дальше разбираться в этом. Но это очень интересная вещь, потому что, видите, она отвечает на вопросы о свободе воли, о предопределении, о сути моей жизни, о ее цели, о вознаграждении и наказании, об этом мире, о будущем мире, о партнерстве в этом мире, муж, жена, партнеры по бизнесу, родственники, народ, государство или цивилизация. Практически мы говорим здесь о душе, ее движении, вечном течении. Поэтому эта тема, она очень, естественно, глубокая и обширная.
И кроме того, мы сняли, мне кажется, надеюсь, что нам удалось, сняли главную проблему восприятия людей закона кармы в том смысле, что не существует никакого наказания за то, что совершает человек в этой или предыдущих, или в будущей жизни. А существует только одно его развитие
в данный момент.
Да, в данный момент.
Человек судится всегда по тому моменту, в котором он сейчас находится. И ни в коем случае не почему другому. И никоим образом мы не можем строить тут какие-то спекуляции. Потому-то ему хорошо, а потому-то плохо. Потому что мы все являемся колесиками в огромной системе. И никак я не могу сказать, почему мне тогда плохо или почему мне тогда хорошо, в зависимости от чего. Если бы я видел всю систему, я бы сказал, почему. Но так вся система определяет мое состояние, а не я сам.
Ну, хорошо. Спасибо вам большое.
Я надеюсь, что мы этим поможем нашим слушателям и зрителям разобраться немножко в себе и поближе познакомиться с основами Каббалы.
И начать немножко действовать, двигаться, да? Спасибо. Всего доброго.
До свидания.